Лекторий Достоевский. Подкаст «Я еще не родился».
Здравствуйте! Сегодня у нас новая часть нашего многосерийного подкаста «Я еще не родился». Меня зовут Сергей Сычев, я киножурналист, и мы на этом подкасте обсуждаем очень старые, очень хорошие фильмы, которые сняты до того, как наши гости, кинематографисты, появились на свет. Вот сегодня у нас в гостях Александр Хант, режиссер. Он прославился прям мгновенно фильмом, сейчас я постараюсь не запутаться, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Правильно, ничего не перепутал?
Абсолютно верно. Да, ага. Удивительно, я сам иногда не могу вспомнить.
Короче, он прославился этим фильмом, и сейчас у него уже почти готов новый фильм «Межсезонье». Вот-вот, я думаю, мы его увидим где-то. И сегодня он... Честно говоря, когда я его спросил, какой фильм он хочет обсудить, я никак не ожидал, какой он назовет. Это, мне кажется, это... я просто чуть не упал. Вот сейчас он скажет, что это за фильм и почему он его выбрал.
Да, в общем, всех я приветствую. И я выбрал фильм, который называется «Берлин. Симфония большого города». Это фильм немецкого режиссера Вальтера Рутмана, и вышел он на свет в 1927 году. Почему я выбрал такой фильм? Ну, вообще, мне кажется, что кино и целым кинематограф все равно это пространство поиска, любопытства, и вообще для меня идеально. Моя профессия звучит как исследователь. То есть я определяю вот идеальный свой путь творческий — это работа исследователя, когда я ставлю себе какую-то задачу, вопрос, и с помощью фильма ищу ответ на этот вопрос, а фильм — это мой путь к этому ответу. То есть так идеально себе представляю. И для меня фильм «Берлин. Симфония большого города» — это фильм как раз попытка найти что-то новое, новое в киноязыке, и желание с помощью этого киноязыка найти образ, метафору времени, пространства. И мне кажется, что этот фильм невероятно удачно с этим справился.
Я обычно вот в этот самый момент прошу всех поставить подкаст на паузу, потому что я рассказываю сюжет фильма для тех, кто его не смотрел. В этот раз, я думаю, на паузу нажимать не надо, хотя фильм все равно посмотреть стоит, потому что проспойлерить его, пожалуй, не получится. Дело в том, что это фильм, он, естественно, не мой, но он, помимо этого, еще и экспериментальный. Он показывает нам один день из жизни Берлина. Мы въезжаем туда на поезде и наблюдаем этот город с раннего утра до позднего вечера. По сути, весь фильм — это некий набор, ритмически, монтажно организованный набор впечатлений о Берлине, который действительно большой город. Этот фильм стал родоначальником такого жанра, как городская симфония, и потом в этом жанре много кто работал. Хотя о том, насколько этот фильм действительно оригинален, до сих пор идут споры, но я на всякий случай хочу спросить Сашу, не хочет ли он в мое описание фильма добавить что-то, чтобы каким-то образом дополнить, что ли?
Ну, я думаю, что, наверное, мне бы хотелось добавить, что эта история параллельно развивалась с творчеством Дзиги Вертова, и буквально через 2 года вышел фильм «Человек с киноаппаратом», но я не могу назвать, что Дзига Вертов как бы был после Вальтера Рутмана, они как-то вместе, мне кажется, рождали свой кинематограф, и там Дзига Вертов, наверное, даже в чем-то был более новаторским и более экспериментальным. Чем для меня отличается фильм Вальтера Рутмана? Тем, что если «Человек с киноаппаратом» — это практически чистый эксперимент, в моем понимании, то «Берлин. Симфония большого города» — это возможность оказаться действительно в том времени и ощутить его через образную систему фильма. То есть для меня этот фильм, где главный герой — город, поэтому он мне интересен. Я могу оказаться в том времени, а время — это кризисное время перед тем, как к власти придет Гитлер, и мы вот считываем это пространство, и это такой образный документ времени для меня.
Вообще, это действительно вопрос очень интересный, потому что если говорить о соотношении вот этих творческих энергий, благодаря которым существовали Вальтер Рутман и Дзига Вертов, то там хронологически все было так. Дзига Вертов свои такие идеи киноглаза и киноправды развивал практически с начала своего творческого пути, то есть приблизительно с 1918 года, когда он начал делать свое кино, выпустил сначала полнометражный фильм «Годовщина революции», полностью монтажный, потом делал свои киноправды, а потом выпустил фильм «Киноглаз». И фильм «Киноглаз» показали по всей Европе, в том числе Рутман смотрел, что делал Дзига Вертов, и был очень вдохновлен этими возможностями, потому что фактически Дзига Вертов изобрел такой вид документального кино. То есть можно сказать, что Дзига Вертов и Роберт Флаерти в Америке каждый по-своему изобрели документальное кино, но Роберт Флаерти изобрел документальное кино как способ рассказывать историю, а Дзига Вертов изобрел документальное кино как способ расшифровывать мир. Коммунистическая расшифровка действительности, как он это называл. Но Вальтера Рутмана, конечно, привлекла прежде всего форма, свобода Дзиги Вертова, с которой тот обращался, с хроникальным, часто с чужим материалом. И Вальтер Рутман, делая свой «Берлин. Симфонию большого города», конечно, опирался на фильм Вертова. Кроме того, за год до «Берлина. Симфонии большого города» вышел фильм «Москва», который снял Михаил Кауфман, брат Дзиги Вертова. На самом деле, ну, так уж, если говорить строго, это, наверное, была первая городская симфония. И еще нужно сказать, что заявка «Человек с киноаппаратом» у Дзиги Вертова была написана уже в 25-м году, несмотря на то, что не было точной расшифровки того, как он конкретно будет этот замысел воплощать. Поэтому киноведы до сих пор ломают копья и спорят о том, что было раньше, яйцо или курица. Некоторые говорят о том, что в «Человеке с киноаппаратом» почти буквально воспроизводится целый ряд сцен из «Берлина» Вальтера Рутмана, и на этом основании говорят, что Вертов вроде как занимался плагиатом. Другие напоминают еще раз, что Рутман делал этот фильм под вдохновением от творчества Дзиги Вертова, и что сам Дзига Вертов был настолько страстный революционер и настолько страстный неспровергатель всего, что было вокруг него в плане искусства, что он вряд ли стал бы заимствовать что-то у Рутмана. И сам Дзига Вертов с негодованием это отвергал. Но мне кажется, самая главная разница, и вот то, о чем сейчас говорит Саша, между Вертовым и Рутманом, то, что, кстати, возможно, отчасти роднит Рутмана с Михаилом Кауфманом и его фильмом «Москва», это деидеологизированность, скажем, контента. Там, где Дзига Вертов все равно создает некий манифест как искусства, так и политики, он убежденный ленинец и совершенно отчетливо коммунистически расшифровывает мир, там Вальтер Рутман экспериментирует с формой, и в его фильме можно найти на уровне вот монтажа, на уровне каких-то образов, там, когда он монтирует, например, нескольких едящих людей подряд, а потом льва, который тоже в это время что-то ест. И мы видим, что лев ест точно так же, как посетитель берлинского ресторана. Это не антибуржуазная какая-то пропаганда, а это просто шут, мне кажется, монтажная шутка, которая для Рутмана является просто, ну, таким способом, что ли, развлечь зрителя, расслабить его. И мне кажется, что Саше нравится именно это.
Мне нравится драматичность Вальтера Рутмана, потому что, ну да, я думаю, что вполне возможно, если бы Рутман находился в революционной среде Советского Союза или в гитлеровской Германии, которую, в общем, там он успел поработать и снял часть «Триумфа воли», которая в итоге не оказалась в фильме. Я не знаю, что там было. Вполне возможно, что это было тоже очень идеологично.
А я знаю, что там было, потому что Лени Рифеншталь писала об этом в своих мемуарах. Она говорила о том, что Рутман был абсолютно аполитичным, его совершенно не интересовало все то, о чем говорит Гитлер и вся эта партийная история. Его интересовал, опять же, формальный эксперимент, и он очень хотел показать, как листовки танцуют на ветру, там какой-то свой танец. И когда она начала смотреть вообще то, что он начал делать, она перепугалась и поняла, что сейчас ему не сдобровать, потому что сейчас Рейхсверхушка увидит это, и все, начнутся репрессии. И она поскорее его как бы фактически спасла, отодвинув из этого проекта и сняв фильм так, как вот всех устраивало. То есть, похоже, что Ротман все-таки был поклонником чистой формы, чистого искусства, и в то же время, с другой стороны, когда я смотрел «Берлин. Симфония большого города», мне вспоминается то, что Михаил Ромб, когда отбирал материал для «Обыкновенного фашизма», с горечью замечал, что когда он пересматривал там миллионы километров нацистской хроники, он обнаружил, что практически никто из именно нацистских хроникеров не фиксирует обыденную жизнь. Все снимают парады, марши, там, сожжение книг, победные завоевания немецкой армии. Но вот узнать, как живет простая Германия, из этой хроники практически невозможно. А вот, например, «Берлин. Симфония большого города» посвящен именно этому, потому что мы можем действительно понять, как живут горожане.
Ну да, и самое интересное, что время, в котором оказался Вальтер Рутман, когда делал свой фильм, это как раз время драматичное, когда целая страна переживала предгитлеровские времена. Это был кризис, и очень интересно наблюдать и с исторической точки зрения эту работу, потому что те образы, которые там возникают, они сейчас, наверное, выглядят там во многом наивно, когда мы вместо первых людей на улице видим манекены в витринах, и показана женщина, которая бросается в воду, и какие-то прямые аналогии богатые и бедные. Но мы видим мир того времени, и он очень интересен в плане ощущения вот трагедии, которая надвигается на Германию.
В то же время, мне кажется, что вот если проводить параллели, допустим, между Рутманом и тобой, мне кажется, что Рутман уже в этом фильме дает понять, насколько он убежденный синефил. Например, образ несущегося поезда — это, конечно, Люмьеры. Там есть кадр, который отсылает к выходу рабочих с фабрики. Там есть коляска, как броненосца Потемкина, правда, она катится не по ступенькам, а просто там катается по мостовой, но сама коляска очень похожа. То есть когда мы смотрим этот фильм, мы понимаем, что режиссер существует не только в координатах действительности, но и в координатах кинематографа, в который он влюблен, которого он знает. Мне кажется, что вот это и тебе тоже как-то свойственно. Как автор.
Ну, не знаю, мне кажется, здесь спорно. Мне кажется, все-таки у Рутмана нету такого синефильства и осознанного цитирования. Есть переклички, но мне кажется, в любом хорошем фильме они возникают невольно, без сознательного участия автора. Я не вижу в синефильство. Наоборот, мне кажется, это еще фильм, который создавался с оператором, то есть Зиговертов, он был оператором, да, своим там братьями и там, братом, если там точнее быть.
Вот младший был Илья Капа. Палин, который тоже с ним работал, который, кстати, позже получил Оскар.
Но в любом случае, там Зиговертов, он был как бы сама плоть этой формы, а Рутман все-таки был там режиссером, и у него была целая команда, и в том числе он работал с композитором, то есть это изначально был фильм, хоть и не мой, но который сотрудничал с музыкой, и, насколько я знаю, там есть оригинальная музыка для фильма, которая была сделана, не помню просто имя композитора. Мне кажется, он был чистый изобретатель, то есть он, да и мне кажется, и время такое было.
Эдмунд Майзель.
Да, угу. Вот Майзель. А я еще помню, что его зовут как какого-то русского кинокритика.
Да, есть.
Майзель у нас же есть.
Женя Майзель. Да.
Женя, да. Вот, может быть, он больше.
Женя, если ты слушаешь, привет.
Да, Женя, привет. Поэтому мне кажется, что если даже Рутман увидел Вертова и вдохновился им, то все равно это было чисто оригинальное искусство без желания кого-либо копировать. То есть, мне кажется, он был в своем. Он был художник, вот я бы так сказал. Он был художник и изобретатель. Но мне кажется, мне было бы интересно поговорить не только про историю фильма, а почему, мне кажется, такое кино интересное и важно и лично мне и вообще нашему современному кинематографу. Потому что мне кажется, что мы живем в такое время, где эксперимент практически ушел из кинематографа. Мне кажется, что этого крайне не хватает сегодня. И для меня этот фильм — это фильм, как раз который вдохновляет на то, чтобы отправляться в кино с чистым взглядом. Потому что, когда мы туда приходим, на нас уже, на наших плечах огромная история кинематографа, огромный опыт кинематографа, и на глазах у нас какие-то огромные шоры. И мы как будто бы знаем, что такое кино, а что такое не кино. И вот что такое не кино, вдруг мы становимся заложниками такого какого-то внутреннего понимания. Это в результате выливается в ограничения, и мы создаем копии фильмов. То есть мы создаем некие истории по каким-то лекалам, и эти лекалы в итоге диктуют нам, что такое кинематограф. А фильм Вальтера Рутмана для меня лично это возможность вдохновиться и освободиться от того, что такое киноязык сегодня с его историей, и попробовать с чем-то иным подойти к рассказыванию историй.
Ну, а вот когда ты говорил, что это твой любимый фильм, это означает, что ты его как-то часто пересматриваешь, как ты там его используешь, как, не знаю, как настольную книгу там, или как для вдохновения?
Я не воспринимаю его как учебник, для меня это исключительно чувственный опыт, то есть для меня возможность, когда ты долго работаешь и работаешь в индустрии, хотя это не про меня, наверное, я недолго работаю в индустрии, да и вообще эта индустрия у меня больше вопросов вызывает, но этот фильм, он меня подстегивает, его ощущения, когда я его пересматриваю, а можно пересматривать же там со звуком, без звука, с каким-то новым пониманием, и это каждый раз возможность освободиться от вот уже каких-то приобретений, новых шор и попробовать залезть в поле эксперимента. То есть для меня это фильм такой, как бы, вдохновение. Я, кстати, когда увидел вообще такое кино, ну, там, понятно, наверное, надо сказать, там, помимо Дзиги Вертова, там, про фильмы Каинискации, Повокации, Накойкации, фильмы, потом оператора Каинискации, который в итоге снял...
Рона Фрике, да.
Да, который снял Сансару и Бараку. Да, в общем, когда такой кинематограф я увидел, будучи студентом на операторской кафедре в Петербургском университете кино и телевидения, я решил снять такое же кино. Я решил снять вот свою симфонию Петербурга. И у меня есть 15-минутный экспериментальный документальный фильм, который, правда, выполнен именно стремясь повторить опыт этих кинематографистов. И, в общем, мне кажется, это был для меня очень интересный опыт. И такая моя какая-то небольшая симфония города случилась.
Этот фильм доступен где-то, его можно посмотреть?
Да, он есть в сети, я не думаю, что как-то так просто можно найти. Называется он «Питер-Петербург».
В Ютьюбе?
Я не знаю, есть ли он в Ютьюбе, он точно есть ВКонтакте, есть на Vimeo, а в Ютьюбе не знаю, может и есть, может кто-то его заливал, но не я.
Вот я набрал, в Ютьюбе нет. Кстати говоря, мне кажется, что вот Годфри Реджио и Рона Фрике как раз... Вот между ними приблизительно тоже различие, как между Дзигой Вертовым и Рутманом, в том смысле, что Годфри Реджио, все-таки свою трилогию Каце, он делает очень идеологически заряженной. Для него очень важен месседж, гибель цивилизации, он как бы такой грозный пророк гибели цивилизации, в то время как Рон Фрике, все-таки, мне кажется, вот он ближе к Вальтеру Рутману, в том смысле, что для него красота бытия, наверное, и красота обыденности, и красота природы, и красота повседневной жизни, мне кажется, для него она выходит на первый план как-то.
Ну, интересно, потому что я бы наоборот их назвал, потому что для меня Годфри Реджио больше Рутман, а Рон Фрике больше формалист, то есть для меня его картины, они больше работают с формой, вообще, мне кажется, Каинискация — это прежде всего на Рон Фрике в плане как бы изобретений, потому что и на Койкации, и по Вакации уже не так близки к фильму, к форме Каинискации.
Я думаю, кстати, что там вот в последующих фильмах чувствуется влияние Криса Маркера и его экспериментов там с обработкой изображения на компьютере, например, там какие-то вот... Ну, именно работа с изменением изображения. И вот это чувствуется особенно в Накайкаце, где уже вот есть какие-то такие образы, которые явно пропущены через какие-то там фильтры для того, чтобы создать совершенно определенное впечатление.
Просто для меня Рутман — это прежде всего драматургия в каком-то смысле. То есть для меня больше ощущается истории и вообще какое-то сюжетное присутствие в фильме Рутмана, нежели у Дзиги Вертова. А Дзига Вертова для меня все-таки человек, который, ну да, он был в авангарде времени идеологии, но все же я считаю, что ему было интересней больше оказаться в форме, то есть подчинить себе камеру, поставить ее туда, куда никто не ставил. И в этом смысле Рон Фрики, мне кажется, тоже близок этому, потому что его фильмы, мне кажется, тоже в большей степени формалистичны, нежели содержательны. А Каинискации... Ну, наверное, прежде всего, Каинискации, там, я не знаю, трилогия не так у меня... Мне вообще кажется, что Реджо Годфри все-таки режиссер фильма Каинискации прежде всего. И Каинискации для меня как раз это история, где я чувствую там рождение, трагедию, смерть, где я чувствую, есть движение и есть драматургия, там, в отличие там, от фильмов «Сансара», например. Кстати... Я сам, все время буду «Сансара», «Самсара», «Мн».
Да, «Самма». Ну, я думаю, это, кстати, связано с вариантами произношения. То есть слово-то, скорее всего, одно и то же, просто оно по-русски может произноситься так. Видимо, там вот это «М» и «Н» меняется. Вот Рон Фрике, он тоже очень большое внимание уделяет ритму. И в «Берлине большого города» там этот ритм, ну, по большому счету, он отбивается приездом каждый раз поездами и станциями. То есть мы видим, что вот... Честно говоря, мне фильм «Берлин большого города», он часто напоминает поездку на берлинском метро, потому что мы проезжаем станцию, как будто бы выходим, осматриваемся, едем дальше. И у него вот этот образ поезда, образ каких-то вокзала, остановки, он у него постоянно проходит. И ты едешь, мне кажется, сквозь берлинский день на поезде.
Я согласен, что поезд, он заметно присутствует в фильме, но у меня нет такого ощущения. Фильм, темпоритмически он еще выстроен с помощью актов. Все-таки я воспринимаю как прохождение дня, и для меня это история суточного времени. То есть поезд, он там периодически возникает, но все-таки я не воспринимаю это как основной прием для структуры фильма. Для меня это фильм про город. То есть я чувствую город, город-герой, город, который раскрывается с разных сторон передо мной, и я путешествую внутри города.
У тебя там есть какой-то любимый образ?
Ну, больше всего, наверное, мне, когда я вспоминаю про этот фильм, вспоминаются манекены, и мне очень интересно смотреть как раз на очень обыденные вещи, то есть посмотреть, как люди гуляют с собачкой, как полицейские патрулируют город, как работает ресторан, как работает производство. То есть, в общем, мне как раз бытовая сторона фильма и там, сейчас кажется самой интересной, потому что это такое невольное погружение в то время. Это, наверное... Я в итоге как попадаю на сторону автора. То есть я в итоге вместе с ним проникаю в эти пространства. И то, что мы не видим сегодня там вокруг, то, что мы проходим, не замечая, в итоге через этот фильм у тебя... возникает и собственное видение, когда ты, оказавшись в чем-то привычном, это привычное перестаешь таким воспринимать.
Подкаст «Я еще не родился».
Вот интересно, что документальное кино, ведь оно действительно в середине 20-х годов где-то фактически вернуло, пусть и на какое-то время, не очень надолго, интерес людей к жизни на экране. Изначально, если посмотреть, что показывали люмьеры, там кормление младенца, это такая сценка из обычной семьи, они очень часто показывали в фильмах, которые снимали их операторы по их заказу, да, они снимали какие-то очень обыденные вещи, и можно было увидеть просто, как живут люди в других городах. Пусть это были коротенькие фильмы, часто там они длились поначалу вообще одну минуту всего, но, тем не менее, можно было увидеть что-то из жизни обычных людей. Но постепенно документальное кино, или, ну, фактически это даже, не, наверное, было не столько кино, сколько хроника, как бы мы сейчас сказали, то в хронику стало все больше попадать каких-то парадных вещей. Коронация, там, не знаю, пуск на воду корабля, какие-то военные действия, причем иногда инсценированные под документальное кино. И там уже появились подтасовки какие-то. И фактически через несколько лет после изобретения кинематографа и после того, как люмьеры ушли с этого рынка, перестав заниматься кинематографом, из кино ушла и реальная жизнь, потому что стало казаться, что это все уже показано, это уже не интересно никому, нужно снимать что-то экстраординарное. И вот мне кажется, что действительно... в середине 20-х годов на какое-то время в кино вернулся, в документальном кино вернулся интерес к ординарному, к обычной жизни. Но мне кажется, правда, что в 30-е годы опять на ближайшие где-то 2,5 десятилетия до появления портативных камер и синхронной записи звука, эта сфера опять ушла из кино. То есть каждый раз, получается, приходит на какое-то время в кино этот интерес к обыденной жизни, он получает какие-то свои дивиденды, а потом он вынужденно исчезает. Мне кажется, что у нас сейчас ведь тоже есть в кино вот этот парадокс, когда многие же продюсеры об этом говорят, что все кино условно поделено на аттракционы, куда люди приходят за какими-то острыми впечатлениями, но то, что мало имеет отношение к реальной жизни. И есть какое-то малозаметное для большей часть аудитории кино, которое рассказывает о чем-то, что касается самой обычной жизни. Ну, в общем, это отчасти и то, о чем ты снял своего Витьку Чеснока, потому что это какая-то часть жизни, которая близко к нам, которую мы можем узнать, несмотря на условность, в которой развивается действие. И вот этот парадокс, он существует, и постоянно часть кинематографиста рвутся, чтобы вернуть жизнь на экран. Основной, как бы, ход кинематографа, магистральная линия, большая студийная линия, она за то, чтобы этой реальной жизни было на экране поменьше.
Мне кажется, хорошее кино, оно всегда апеллирует к реальности, и даже в магистральное кино, да, если оно хорошее магистральное кино, эта реальность проникает и должна проникать, и вообще реальность — это вечный источник. Просто есть кино, которое, несмотря на свою магистральность, летит мимо зрителя стремительно. Вот они там эти локомотивы создают, и они проносятся просто необъяснимо мимо зрителя, и мне кажется, это просто само по себе кино плохое. А когда кино хорошее, ну, когда не знаю, в этом я вот вспомнил фильм «Дикий-дикий пляж» Расторгуева, да, вот для меня прекрасно. Прекрасное вообще кино, вот это такое бытописание, которое вдруг вскрывает то, кто я такой и в каком времени я живу. То есть там ничего не декламируется, никто не пытается мне указать что-то. Я просто сосуществую с героями этого фильма, и вдруг эта реальность мне что-то рассказывает. Ну, понятно, что, наверное, это не может быть магистральным зрелищем для многих, но в то же время для меня это вот очень увлекательно. Я люблю и магистральное кино, да, вот у нас термин такой вдруг родился, магистральное. Просто мне нужно, чтобы оно стреляло в зрителя, попадало и с точки зрения там реальности. И «Чеснок» для меня фильм, который расположен к зрителю. То есть я не хотел и не хочу создавать кино с каким-то фестивальным прицелом. Ну, наверное, вообще вряд ли есть такие режиссеры, сильно ориентирующиеся на фестивалях. Ну, может, и есть. Мне важно, чтобы зритель эмоционально, чувственно подключался к фильму. Поэтому... Но я верю только в один путь, что это возможно, если реальность в фильме присутствует. Даже если это фантастика про космос.
Мне кажется, кстати, что Витька Чеснок, он, если говорить о его отношении к зрителю, то он существует приблизительно в той же системе, в которой функционирует американское независимое кино формата Санденса. Потому что, с одной стороны, это кузница кадров для большого кино, и, скажем, Хлоя Джао, которая сейчас получит и «Глобус», и «Оскар» за «Землю кочевников», она же уже сняла новый фильм по марвеловским комиксам. И ее выпистывал Санденс, выпустил ее в свет и проверил ее на взаимодействие со зрителем. И, кстати, «Земля кочевников» в Торонто получила приз зрительских симпатий, что тоже подтверждает, что Марвел сделал правильный выбор, правильного режиссера поставил делать фильм по комиксу. И вот мне кажется, что Витька Чеснок, он вот в этой же структуре, то есть с одной стороны как бы этот авторский взгляд, как бы это все равно кино не чисто жанровое, а с другой стороны это кино зрительское. И мне кажется, что вот этот санденсовский какой-то ключ, мне кажется, что вот ты где-то внутри него работаешь.
Я могу так сказать, что мне важен зритель, и когда я свой фильм смотрю с аудиторией, я четко чувствую его подключение или неподключение. И когда этого подключения нет, то у меня возникает ощущение, что я свою работу не сделал. И поэтому для меня важно, чтобы кино было к зрителю обращено. Но мне не интересно делать кино по шаблону или референсу. Вот, мне кажется, еще болезнь там российской кинематографии в том, что оно все время взывает к референсу, что вот есть некий референс, какой-то идеальный фильм, и вот нужно там сделать как... Фильмы-то еще все, как правило, устаревшие. Там нужно сделать там как Тарантино, но прибавить туда Гая Ричи. Вот что это такое? Ну вот как бы есть какие-то в индустрии желания повторить что-то. И мне кажется, что эта индустрия большой заложник. Это моя страсть в том, чтобы оказаться в поле эксперимента, риска, но не забыть про зрителя. Я думаю, что в принципе, наверное, это созвучно то, что ты говоришь.
Ну, ты, например, когда Витьку Чеснока кому-то презентовал, ты как его подавал, через какие референсы?
Какие-то были, вот честно, не вспомню. Я могу сказать, что когда мы готовились к фильму, мы вдохновлялись. Вот для меня, наверное, правильно не иметь референс, а иметь фильмы, которые могут тебя вдохновить в твоей работе. И у нас были такие фильмы «Облако рай» Достоля, фильм «Небраска» и фильм «Мужская работа» финского режиссера. Вот такие три фильма, которые были нам как-то созвучны, и мы черпали оттуда свою фантазию.
Кстати, вот ты вспомнил про Расторгуева, а тебе не кажется, что наше документальное кино сейчас находится в определенном идеологическом кризисе? Мне кажется, что оно как-то разрывается между желанием работать на уровне нетфликсовского документального кино, и в то же время перед ним есть ориентиры в виде какой-то нашей классики. Но вот есть какое-то ощущение неопределенности, и в результате этого я вот за последние несколько лет, там 4-5 лет, вижу очень мало появившихся по-настоящему ярких имен. В основном то, что мы смотрим и то, чем восхищаемся, это работы уже состоявшихся режиссеров. Там за, может быть, я могу вспомнить буквально 2-3 исключения, но и все. Остальное это вот какие-то...
Ну да, я думаю, что у документалистов просто еще есть они заложники возможностей, потому что там, если говорить про Расторгуева, да, то это была студия в Ростове, телевизионная, где, откуда он в том числе находил возможности для поездок, командировок, съемок. Это были все, это было очень скромно все, безусловно. Но все-таки я просто, ну, действительно, в 90-х и нулевых начало, вот это вот какая-то региональное телевидение, оттуда вышли много документалистов, насколько мне это кажется. Я не очень, наверное, разбираюсь в документальном кино, но мне кажется, что оно не пропало, в отличие от игрового кино в 90-е, нулевые, то есть не так пострадало, то есть много ничего интересного в документальном кино происходило, а сейчас, мне кажется, у документалистов возможностей стало меньше, а какие-то возможности стали связаны с там, платформами, с новыми местами, которые могут обеспечить производство документалистов. И поэтому, мне кажется, сейчас, да, у них есть какое-то желание сделать что-то в духе там, документального сериала HBO или Netflix. И, наверное, действительно, да, вот мне сложно за последнее время вспомнить что-то такое яркое. Вот что мне вспоминается? Вспоминается фильм «Хей, бро» про подростков. Там короткометражки «Разбежкинцев», и, наверное, это самое интересное, что я видел. Я помню еще «Чуток мрази». «Хей, бро», по-моему, тоже, кстати, с мастерской «Разбежкины». Ну, еще там, ну, понятно, там есть мастерские в «Авгике» интересных ребят. Ну, вот я знаю, там Максима Арбугаева, он там с курса Мирошниченко.
Который снимает на Америку сейчас фактически.
Да, да, вот это, наверное, такой новый документалист, и он делает зрелищное документальное кино, и, наверное, это тоже неплохо. Мне вот, кстати, документальные сериалы, я вот смотрел «Король тигров»,
да,
«Король тигров», «Последний танец», «Тайны миллиардера», «О. Джей Симпсон сделано в Америке», потом еще про писательницу, которая сказала «Маньяк», а не помню, как называется. Ну, мне кажется, это очень интересно. Они более публицистические, они менее, наверное, чистые в плане документальности. Мне кажется, тоже интересный способ погрузить зрителя во время, в историю и рассказать им популярным языком о чем-то интересном. То есть для меня, допустим, «Король тигров» — это было очень необычное погружение в мир, о котором я ничего не знаю.
Так более того, это не только для тебя. Google же недавно опубликовал статистику поисковых запросов за прошлый год. И среди всех сериалов в мире в Гугле больше всего искали именно «Короля тигров». То есть это не просто популярный сериал, это феномен. И если О. Джей Симпсон все-таки это такая локальная история, несмотря на то, что он получил «Оскар», и они даже после этого меняли регламент и говорили, что нет, больше документальные сериалы не могут получать
«Оскар». Ну да, несмотря на то, что сериал.
Но «Король тигров» — это настоящий феномен, и интерес к документалистике, наверное, связан, особенно в этом году, с каким-то большим дефицитом реальности. Люди сидели дома, не понимали вообще, что происходит. Очень хотелось мир увидеть. А лучше всего мир можно увидеть через документалистику. А «Король тигров», он как раз вот в самый разгар локдауна вышел, и он был такой яркий, настолько безумный. И, с одной стороны, это фильм про эксцентричных одиночек, а с другой стороны, это фильм про какую-то настоящую Америку, где у каждого настоящего американца там ружье, которым он может, если что, воспользоваться иногда бездумно. Каждый очень четко знает, что он свободен, что у него есть права, каждый хочет этими правами как-то пользоваться, и в этом конфликте эксцентричных одиночек просматривается какое-то ощущение всей Америки. И, кстати, успех «Земли кочевников», который мы сейчас видим, он тоже из этой же серии, потому что там интеграция актера в реальный мир, фактически это такое полудокументальное кино, так же, как, кстати говоря, и «Борат», который тоже интеграция актера в реальной ситуации, метод провокации. Фактически это синема-верите такое документальное. То есть мы видим...
«Несносный дед» тоже оттуда.
Вот. Получается, что мы сейчас находимся на каком-то взлете интереса людей к документальному кино, но вот российские режиссеры пока не очень понимают, как это удовлетворить. В связи с этим я хочу у тебя спросить, не думал ли ты при своем интересе к документалистике заняться ей чуть больше, чем снять «Симфонию Питера»?
Вообще, я вот как раз в пандемию поработал в документальном проекте, в таком большом международном проекте, который был посвящен пандемии. Рабочее название у него «Хроника». Это проект, где участвуют более 30 стран, и художественный руководитель всего этого дела Эллен Кёрос, есть такая американская кинематографист, она больше известна как оператор, она сняла фильмы «Кофе и сигареты», «Вечное сияние чистого разума», ну, еще там пачку известных фильмов.
Но уже этого достаточно, чтобы на колени упасть.
Зачем?
Это восхищение, действительно, это же фильмы, не просто фильмы, там же еще и действительно...
Ну вот я думаю, что в том числе благодаря своим заслугам она смогла объединить многих кинематографистов, и вот до нас клич добрался, и я со своей командой отозвались и решили что-то сделать про пандемию в России в самый-самый разгар, и мы много какие темы разрабатывали, но когда оказалось, что мы можем попасть в больницу, не знаю, по каким причинам, но никто в других странах в больницу попасть не мог. И мы честно говоря, думали, что это, ну, зачем мне идти в больницу, это же масло масляное. Ну, все там снимут, все мы уже видели эти костюмы, все, что только можно. Но казалось, что никто не может туда попасть, и мы отправились в красную зону и снимали там вот кусочек про Россию в больницах. Мне было очень интересно, и подойти к этому не как, ну, каким-то там необычным образом и попробовать сделать что-то поэтическое, наверное, мне бы и хотелось поработать в документалистике, в том числе и с точки зрения формы. Наверное, да, я в каком-то смысле стремлюсь что-то попробовать, и вообще эксперимент, сочетание игрового с документальным, он есть и в межсезонье, хотя, наверное, все-таки это прежде всего игровая картина, но в любом случае мне очень хочется тащить реальность на экран. Я, наверное, просто не очень чувствую себя именно, что во мне живет документалист, мне кажется, он во мне не живет, все-таки я человек, которому хочется придумать историю, и чтобы там были актеры.
Историю в документальном кино чаще всего люди придумывают для того, чтобы как бы у фильма была какая-то драматургия, они ее сейчас строят на истории. Да, там герой, и у него история, допустим, он поступает в университет.
Поэтому я не отказываюсь от мысли, что документальное кино — это та среда, где я могу что-то попробовать. Да, наверное, я бы хотел сделать какой-то свой документальный фильм.
А про больницу расскажи, пожалуйста, чуть поподробнее, потому что мне кажется, что в случае, если тебе нужно снимать в таком месте, то, как правило, доступ кратковременный, и значит, ты оказываешься в ситуации, когда вот вы попали на место, времени мало, надо работать, и как бы первое, что приходит в голову, это репортаж, и оттуда уже там на монтажном столе можно попытаться что-то сделать, но как бы не до концептуальных идей. А как происходил этот поиск и работа с материалом?
А мы изначально хотели не попасть в репортаж. Да, мне кажется, мы бы и не смогли в него попасть. Это как-то не близко нам было, я имею в виду мне и команде, прежде всего, там, оператору Наташе Макаровой. И мы отправились в больницу в поисках образности. То есть наша задача была поймать что-то, что мы не знали. И мы снимали материал, и в итоге уже на монтаже я обнаружил, что очень многое, что мы сняли, похоже на картины Ренессанса. Есть невероятные трагичности, портреты людей. И сама пластика, само движение в кадрах, оно было очень медленным. И вдруг я понял, что у меня раскрывается передо мной какая-то череда картин, которую я могу попробовать использовать именно в этом качестве. И конкретно там наша работа, она, наверное, это история портретов людей, которые и врачи, и больных. И, в общем, как это страшно не звучит, но практически все люди, кто у нас был в кадре, все они умерли, кто у нас снимался, оказался в кадре.
Честно говоря, то, что ты сейчас рассказываешь о фильме, мне... Ну, то есть я пытаюсь себе представить, как это может быть. Я почему-то вспоминаю ранние фильмы «Лазница». Это вот в эту сторону?
Может быть. Я думаю, что тут много можно каких-то построить параллелей, не только с Лазницей. Посмотрим. В любом случае, это еще работа в процессе, и это станет частью одного большого фильма. То есть, на самом деле, мой кусочек не такой большой.
То есть, это даже не новелла, что ли?
Наверное, правильно назвать новеллой, но просто таких новелл должно быть примерно 30-35 штук в фильме, а фильм там часа 2,5-3 длится.
Угу.
То есть, в общем, хронометраж каждой новеллы, он не такой большой. То есть, это у меня в итоге это такая небольшая короткометражная история.
Когда выйдет вот этот альманах документальный, неизвестно?
Ой, очень. Мы сами ждем, очень нам интересно. Он должен был быть закончен в ноябре, но уже февраль. И я думаю, что сами наши, кто у нас во главе, значит, Эллен Кёрос со своей командой, они сами не знают, когда закончат до конца. Но я так понимаю, что все близится к финалу. Это вообще такой проект гуманитарный, то есть мы не зарабатывали там денег совершенно как раз. То есть вот я снял короткометражку, чтобы денег заработать, а в «Красную зону» мы ходили снимать. Я, кстати, в это время и коронавирусом переболел. Но так получилось, что это было не связано со съемками. То есть я заболел, и у нас начались съемки, и чтобы быть поближе к съемкам, меня положили в больницу, там, где мы снимали. И я там переболел, а потом уже вернулся в строй и уже там ходил в костюме.
Тяжело переболел?
В общем, относительно легко. Ну, как сказать, я больше 2 недель был с высокой температурой. То есть 10 дней сначала лежал дома с температурой там 38-39 градусов стабильно. У меня было поражение легких 25%. Но, в общем, это далеко не тяжелый случай. То есть здесь были ситуации гораздо хуже. И, в принципе, меня даже с таким не обязательно было ложить в больницу. Но можно было положить, а так как я приблизился к своей работе, то, в общем, мне тоже было выгодно оказаться в больнице.
Скажем, в случае с Рутманом и Берлином в «Симфонии большого города», там все приблизительно было... То есть как с того момента, как заданы правила, что с утра до ночи снимается город, в общем, понятно, как расположить этот материал. И все как бы ясно. Вот, в случае, когда ты снимаешь фильм, в центре которого какая-то история, то здесь возникает вопрос, а чем эту историю заканчивать. Вот, например, в случае с Витькой Чесноком, там финал, который мог быть у такой истории совершенно разный, да, и который мог задавать разное настроение совершенно у зрителя. Вот у тебя были разные версии финала для этого фильма, и как вот ты их...
Для «Чеснока»?
Да.
Да, мы снимали разные варианты, то есть у нас, условно говоря, было 3 финала. Это тот финал, который есть в фильме, и финал «Еду-еду дальше», по России.
Финал реалистичный.
Финал. Ну, я вот сейчас скажу, потому что мне кажется, это финал единственный, на самом деле, который может быть в фильме. И финал, где он разворачивался. Просто когда он едет дальше, и когда он разворачивается, это каждый раз историю делало нереалистичной. Потому что если он едет дальше, ну тогда как бы нафига мы все это смотрели? Ну вот зачем мы все это переживали с героем, когда это в итоге ничего ему не дало? А если он разворачивался обратно, то, слушайте, ну, серьезно, типа, он стал хорошим парнем никогда в жизни. И поэтому, мне кажется, это вообще история чеснока, это история про то, что у человека в голове возникли вопросы, которые его давно не посещали. Это вообще, кто он такой, кто его отец, куда он едет, зачем он едет. То есть для меня было важно рассказать историю про человека, который остановился, и такие вопросы в его голове возникли. Но это не значит, что если бы он поехал дальше, не вернувшись, то он стал бы законченным подонком. А если бы он вернулся за отцом, то он бы стал хорошим парнем. Нет, мне кажется, это точка, которая дает герою шанс на изменения в его жизни, но совсем не обязательно, что он этим шансом воспользуется. И поэтому для меня это фильм, где этот шанс возникает, это фильм про этот шанс. Но если бы он поехал дальше, то все было бы зря. То есть в итоге для меня было бы странно оставлять зрителя с таким ответом. Типа, вообще-то я не изменился.
Я часто вспоминаю в таких случаях новеллу из фильма «Четыре комнаты» Тарантино, где Тим Рот просто отрезает палец и спокойно уходит.
Так, вот. Да.
То есть мне кажется, что вот это ощущение того, что так нельзя, оно какой-то бунт внутри зрителя, он, конечно же, совершенно точно был рассчитан режиссером, и поэтому, может быть, и помним эту новеллу, пожалуй, лучше, чем другие, за счет вот этого отрезанного пальца и ухода героя Тима Рота. То же самое, мне кажется, что вот сильнейший шок часто производят фильмы «Братьев Дарден», потому что у них тоже этот момент, что герой как бы должен задуматься и измениться, у них это не всегда работает, но у них это как-то связано с социальной средой, и они, мне кажется, скорее реалисты, чем оптимисты в своих картинах. Вот поэтому... Ну, а с другой стороны, ты сам говоришь, что все-таки было несколько версий финала, и я так понимаю, что все три были сняты, да?
Ну да, все три были сняты.
Почему? Все-таки, значит, не было до конца?
Да, и... Ну, лучше, чтобы у меня такой материал был, потому что одно дело ты придумал, другое дело ты снял, и третье, когда у тебя на монтаже история возникла уже в том виде, в котором она будет. И, как правило, это всегда что-то разное. А на монтаже я там ожидаю, что передо мной окажется материал, который, возможно, имеет не ту историю, которую я в него закладывал. И для межсезонья я снимал несколько вариантов финала, потому что я не знал и в монтаже долго не понимал, кто такие мои герои на монтажном столе. То есть у них вдруг появляется свой голос, свое лицо, свой характер, который вдруг начинает мне уже диктовать. То есть для меня вот это идеальный расклад. Поэтому я и снимал разные финалы.
Подкаст «Я еще не родился».
Вот мне всегда казалось, как-то, может быть, это взгляд со стороны, но мне всегда казалось, вот, допустим, снял человек там дебютный полный метр. И дальше мне кажется, что вот он уже настолько сработался там с ансамблем актерским, что он так или иначе на основе этого ансамбля, как мне кажется, логичнее ему там формировать и ансамбль второго фильма. Есть режиссеры, которые вообще всегда работают там приблизительно с одним и тем же набором актеров, они у них появляются из фильма в фильм. Вот ты, я так понимаю, пошел другим путем, и интересно, почему?
Ну, я думаю, что, во-первых, этот путь, он не такой универсальный, чтобы... Слушайте, ну, во-первых, я не отрицаю, что герои моего первого фильма вернутся в мои истории. То есть я не думаю, что я с ними попрощался, я имею в виду, прежде всего, там, с актерами. А более того, один из актеров перешел ко мне во второй фильм и, в общем, занял весомую роль.
Кто?
Константин Гацалов, который играл бандита в красном костюме и пугал Витьку расправой. Вопрос команды для меня действительно важный, потому что, мне кажется, особенно сейчас, когда если я хочу делать кино, как мне кажется, его нужно делать, то, скорее всего, у меня не будет большой финансовой поддержки, а может быть, ее вообще не будет. Поэтому для меня важно, чтобы со мной оказались люди не случайные, потому что я понимаю, что такой дорогой можно идти только с теми, кто разделяет твои мысли, твои идеи и также хочет двигаться с тобой в направлении. Поэтому я думаю, что вокруг меня такие люди появляются, они сохраняются, идут дальше. Просто, наверное, я в самом начале пути. И там, если говорить про режиссеров, которые меня вдохновляют, у меня очень вдохновляют Бергман и Вуди Аллен. И по одной причине они были невероятно, Вуди Аллен до сих пор, что они очень плодовиты, и мне хочется снимать кино очень много.
А у тебя 4 года между двумя фильмами.
А у меня 4 года. Я очень переживаю это, потому что мне не хочется иметь такие дистанции. Мне хочется кино делать. Вот у нас, кстати, есть режиссер, которого я очень люблю, который, мне кажется, вообще пока что не открыт зрителям и кинокритиками. А там есть что открывать, это есть такой режиссер Виталий Суслин, молодой.
Который «Голова два уха» и который «Папье-маше», да, замечательный.
Да,
фильм.
Еще у него есть прекрасный фильм «Седьмой пробег по контуру земного шара» про никому не нужного художника. Это, я считаю, что это человек, у которого есть свой язык. Вот это человек, который реальность умеет увидеть и передать ее только так, как он может. Он как бы совершенно мимо сейчас, мимо нас существует, а там есть что-то удивительное. И вот он, кстати, делает каждый год фильм. У него сейчас, по-моему, вот-вот должен закончиться еще один фильм, и он уже, по-моему, снимает следующий. Вот я ему завидую.
Мы ему в Выборге сейчас вот за «Папье-маше» диплом дали критиков, так что мы его заметили. И на «Кинотавре» он был, и тоже, кстати говоря, так мимо не прошел. У него была очень положительная пресса. Так что критики, наверное, его открыли, зрителям еще предстоит, но «Папье-маше» у него была в каком-то смысле самая удачная судьба из всего конкурса Выборга, вот, который сейчас был в декабре, потому что «Папье-маше» уже во время фестиваля появился на официальной онлайн-платформе в кинотеатре. Уже доступ у там, миллионов потенциальных зрителей к нему открыт. Как там промотировалось это кино в рамках самой платформы и знают ли абоненты этой платформы о существовании этого фильма, это вопрос десятый. Но то, что онлайн-платформа предоставили возможность людям смотреть такое кино и находить как-то дорогу к ним, мне кажется, это очень круто, потому что одно дело кинотеатр, куда сложно попасть, где там 2 недели в прокате, потом что торренты, ну, тоже там на торрентах много чего, и там мало смотрят российский артхаус, не так уж много. Онлайн-платформы борются за зрителя, и мне кажется, что они заинтересованы в оригинальном контенте. Может быть, это вообще начало какого-то большого интересного диалога нашего кино со зрителем. У тебя, наверное, тоже уже по межсезонью есть какие-то предварительные договоренности с онлайн-кинотеатрами.
Ну да-да, вот мы этим занимаемся. Ну, кстати, там еще порекламирую Виталия. Вот мне кажется, там много у нас кого пытаются сравнить с Балабановым, и там меня в том числе. Я вот не очень понимаю, почему. А вот мне кажется, у Суслина действительно есть какой-то кивок в сторону Балабанова. Он действительно может как-то очень просто и очень точно показывать реальность. И мне кажется, это вообще такое большое умение так делать. Поэтому я всем рекомендую посмотреть. Я бы так посмотрел «Человек два уха» для затравки. Потом обязательно бы постарался найти, хотя, наверное, сложно, «Седьмой пробег по контуру земного шара». Ну, а когда вы уже там подключитесь, то и «Папье-маше» смотреть. Вот еще у него есть первый фильм, но я его не смотрел.
Ты, вот если говорить о городских симфониях, их, конечно, было снято очень много, и про Москву тоже есть. Но, тем не менее, ты живешь в Москве, и ты вот представляешь себе, как бы ты снимал симфонию Москвы? Потому что город сложный, и у нашего кино прям очень большие проблемы с изображением жизни в Москве. Был даже конкурс, в каком фильме лучше изображена Москва. И было голосование народное, может быть, ты даже участвовал. Там, по-моему, победил фильм про любовь Анны Меликян. Если не ошибаюсь, в народном голосовании. Но проблема есть.
Ой, да, да мне не то, что кажется, что Москва для кино не открыта, а вообще Россия, она потеряна в кинематографе. Мы вот там часто спрашиваем, ну где вот это, где, а где найти историю? Мне кажется, истории просто вагон, они вот всюду есть истории, которые требуют экранизации. Открыть любые новости и вообще повестку дня, в общем, для того, чтобы зритель оказался перед историей, которую хочет посмотреть, увидеть, осознать, увидеть отражение реальности, невероятное множество, но они как будто истреблены в кинематографе, как будто бы все время идет какая-то подделка реальности. Мы видим все время на экране фальшь, ложь. Я имею в виду именно какое-то внутреннего содержания. То есть это не значит, что это там, ну, как идет какая-то пропаганда. Пропаганду даже говорить не буду. А даже в фильмах, там, авторских даже, фильмах, которые созданы с лучшими побуждениями что-то сделать настоящее. Мне кажется, даже в этих фильмах очень мало настоящей реальности. И Москва — это вообще какая-то закрытая территория. Никто к ней действительно не может подступиться. Вообще, что это такое современная Москва? Не знаю, я когда задаюсь таким вопросом, как можно про Москву рассказать, я, откровенно говоря, не знаю. Ну, вот для меня, наверное, Москва, она тоже в каком-то смысле закрыта, потеряна, и я откровенно говоря, не очень люблю Москву как пространство для кино. Москва, город, он еще, наверное, вот в моем ощущении не дружелюбный в плане съемок. То есть съемки, они какие-то сугубо связаны с деньгами,
с разрешением ФСО. Там,
с разрешениями, да, вот с какой-то волокитой, очень сложным движением, этими пробками, и вот и какой-то суетой, когда в итоге тобой руководит там съемочный план, смета, еще чего-то. И мне кажется, это все проникает в экран. То есть это все, что оказывает влияние на содержание. А мне хочется от этого максимально избавляться. И вот опыт межсезонья, он открыл для меня какую-то просто свободу. Мы сказали, что мы готовы ехать и снимать без денег. И мы поехали, и мы полгода жили в Екатеринбурге, такой командой энтузиастов. И это было очень свободное производство. То есть мы, не имея ничего и ничем, не были ограничены. И поэтому мы снимали так, как хотим, мы снимали сколько хотим. Это было тяжело, понятно, что наши возможности были очень скромные, в том числе поэтому снимали долго. Но я ощутил какое-то правильное чувство свободы. И вообще, мне кажется, это чувство, с которым только и можно снимать кино. Ну да, даже если там есть, все равно есть КПП, есть смета, понятно, что там невозможно всегда снимать без денег, но это опыт, который для меня оказался очень ценный в плане понимания профессии. И я думаю, что оказавшись уже в более сжатых условиях производства, они, как правило, даже при большом бюджете все равно всегда очень ограничены, то эта свобода останется со мной, и для меня это важно.
Но при этом, вот, мне кажется, что ты так же, как и Вальтер Рутман, все-таки режиссер не политический, а скорее аполитичный, которого занимают какие-то другие вещи.
Желание что-то продекларировать и желание высказаться и иметь точку зрения очень сильно ограничивает меня как автора. Поэтому, да, для меня идеальное понимание профессии — профессия исследователя. То есть мне не... Моя задача не убедить кого-то в собственных взглядах, а разобраться в том, кто мои герои, куда они идут и что с ними происходит.
Уже известно, когда и где будет премьера межсезонья?
Она неизвестна, но мы ориентируемся на осень этого года. Мы должны к этому времени уже полностью закончить картину. Говорю «должны», потому что всегда у нас есть какие-то неизвестные, так как бюджет у нас, ну, практически отсутствует. То есть это там те возможности, которые мы сами находим, то возникают просто какие-то обстоятельства, которые, ну, в том числе задерживают нас. Но, в общем, все должно быть в порядке, и мы должны, я думаю, что даже к лету уже фильм закончить. Потом у нас возникает вопрос, а где мы с ним окажемся, пойдем ли мы на фестивали, и Я могу сказать, что мне...
Есть такой вопрос, да? То есть можно не пойти на фестиваль?
Ну, это точно не то, за что я боролся в этом фильме. Я все-таки хочу, желаю добраться до зрителей. Этот фильм, он адресован прежде всего зрителям. И мне, по моему ощущению, это фильм зрительский. Я бы так сказал, что есть фестивали, на которые нам бы хотелось попасть, но фестивалить фильм у нас такого желания нет. Как бы отправить его на всевозможные фестивали. Но мы посмотрим, как сейчас фильм начнут там оценивать разные эксперты, и посмотрим, куда нам дальше двигаться.
Ну что ж, это был подкаст «Я еще не родился». Мы обсуждали фильм «Берлин. Симфония большого города». У нас в гостях был режиссер Александр Хант. Саш, спасибо тебе огромное, что пришел.
Ой, да, спасибо, что позвали.
А мы обязательно вернемся к старым классическим хитам в следующих выпусках в рамках «Лектория Достоевский». До новых встреч.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.